Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Беседы на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иннокентии, архиепископе Херсонском. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ о старинном русском городе Торжке. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. И открыет дубравы. Сперва глаз Господень совершает елени, а потом открывает дубравы, места, заросшие деревьями, покрытые чащами диких и бесплодных растений, куда преимущественно привыкли убегать ядовитые гады. Поскольку же олень, совершаемый Господом, уже приуготован, то уподобляемый ему праведник открывает дубравы, чтобы преданы были обнаженные и уготованные растлители нашей жизни. И как всяко древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает секирою и во огне вметаемо, то по необходимости очищаются дубравы, те огрубелые души, в которых, как дикие животные, гнездятся различные греховные страсти, очищаются же словом, которое есть острейше паче всякого меча обоюдоостро. Поскольку же у многих из людей, обремененных житейскими заботами, души подобные земле, приносящей терния, и оно не позволяет душе питаться в плодоношении слова, то Господь открывает дубравы, то есть неприличие, непристойность и вред забот всей жизни, чтобы, когда откроется место добру и злу, люди не имели по неведению превратных суждений о вещах. Ибо многие и добро, когда оно трудно, почитают злом, а за худым гоняются, как за добрым, по причине соединенного с ним удовольствия. И заблуждение людей в таких делах не описано. Потому к роду благ принадлежат деревья плодоносные и все кедры, и ими означается нечто похвальное, а к роду зол — дубравы, которые открывает и обнаруживает глаз Божий, чтобы не обманывались, думающие найти в них какой-либо полезный плод. И в храме Его всякий глаголит славу. Да слышат слова псалма и да стыдятся те, которые предаются многоглаголанию. Что говорит псалом? Кто в храме Божьем, тот не злословит и возвещает не суету, ни что-либо исполненное срама, но в храме Его всякий глаголит славу. Здесь стоят святые ангелы и записывают твои слова, здесь сам Господь и назирает расположение входящих. Молитва каждого открыта пред Богом. Ему открыто, кто по расположению, кто разумно просит небесного, кто только для вида, одними краями уст выговаривает слова, а сердце его далеко отстоит от Бога. Кто хотя и молится, но просит здоровья телесного, плотского богатства, человеческой славы. Ни о чем же подобном не должно молиться, как научает Псалом, но в храме его всякий глаголит славу, небеса поведают славу Божию. Занятие ангелов — славословить Бога. Для всего небесного воинства одно дело — воссылать славу Создателю. Всякая тварь, и безмолвная, и вещающая, и примирная, и земная, славит Создавшего. А жалкие люди, оставив дома, истекшись в храмы, чтобы получить там некоторую пользу, не преклоняют слуха к словесам Божиим, не приходят в сознание своей природы, не скорбят о том, что ими обладает грех, не скорбят, приводя себе на память грехи свои, не трепещут суда, но с улыбкою, простирая друг другу руки, дом молитвы делают местом длинных бесед, не внимая псалму, который свидетельствует и говорит, что в храме Божием всякий глаголит славу. А ты не только сам не глаголишь славы, но и другому служишь препятствием, обращая его внимание на себя и своим шумом заглушая учение духа. Смотри, вместо того, чтобы получить награду за словословие, и не выйди отсюда осужденным вместе с хулящими имя Божие. У тебя есть псалом, есть пророчество, евангельские заповеди, апостольские проповеди. Пусть поет язык, пусть ум изыскивает смысл сказанного, чтобы воспеть тебе духом, воспеть же и умом. Бог не требует славы, но хочет, чтобы ты стал достоин прославления. Посему, еже сеет человек, то жди и пожнет». Посей словословие, чтобы пожать тебе венцы и почести, и похвалы в Царстве Небесном. Сие не без пользы сказано мною в виде отступления на слова «во храме его всякий глаголит славу», потому что есть люди, которые во храме Божием непрестанно пустословят и без пользы ходят во храм. И хорошо еще, если без пользы, а не со вредом. Господь потоп населяет. Потоп — есть разлитие воды, которое делает невидимыми все вещи и очищает, что прежде было осквернено. Посему потопом пророк называет благодать крещения, чтобы душа, мытая от грехов и очищенная от ветхого человека, соделалась, наконец, способной стать Божией обителью в духе. Согласно же сим, сказанное и в 31-м псалме, где после слов «беззаконие мое познах и греха моего не покрых, зато помолится тебе всяк преподобный», пророк присовокупил, «абаче в потопе вот многих к нему не приближится, ибо не приблизятся грехи к принявшему крещение, отпущение грехопадений водою и духом». Близко к сему и то, что находим в пророчестве Михея. «Яко валитель милость есть, то и обратит и ущедрит ны, и погрузит неправды наши, и ввержет в глубины морские. И сядет Господь Царь в век». Бог, утвердившись в душе просветленной потопом, делает ее как бы престолом своим. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. От народа грешного Господь отымет крепкого и крепкую, а народу, творящему правду, даст крепость. Посему имущему везде дано будет. А кто приобрел силы к совершению добрых дел, тот делается достойным Божие благословения. Но мир... как благоустройство владычественного в человеке, кажется мне, есть совершеннейшее из благословений, почему одним из признаков мирного мужа полагается умерение нрава. Боримый же страстями, не причастен мира Божия, какой даровал Господь ученикам своим, и который, как превосходя и всяк ум, да соблюдет души достойных. Сего-то мира, и апостолы спрашивают церквам, говоря: «Благодать вам и мир да умножится». О, если бы и нам, добре подвязавшись, и не зложив мудрование плотское, которое есть вражда на Бога, когда душа придет в спокойное и безмятежное состояние, наименоваться сынами мира и в мире приобщиться Божие благословение о Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский Таврический, в миру Иван Алексеевич Борисов, родился 15 декабря 1800 года в городе Ельце Орловской губернии в семье священника Успенской церкви Алексея Борисова. Родители Преосвященного Иннокентия были люди простые, доброй жизни. Отец Алексей Борисов получил домашнее образование. Из низших степеней клира он дослужился до священника и старался в частых проповедях донести до прихожан слова отцев и учителей церкви. Мать Преосвященного Иннокентия Акелина была женщина неграмотная, но умная и набожная. Крест и молитва были главным основанием всей ее жизни, всех ее мыслей, действий и поступков. У нее была своя домашняя аптека, состоявшая из разных трав и цветов, росного ладана, благословенных хлебов, елеев от чудотворных икон, богородичных просфор и подобных сим священных предметов. Ими она врачевала себя и своих детей. В родительском доме Иван изучил славянскую азбуку, часослов и псалтирь и научился письму. В 1819 году Иван Борисов окончил курс семинарского учения с отличным успехом и поступил в Киевскую духовную академию. Здесь он предался изучению наук с таким жаром, что иногда целые ночи проводил за книгой. Повинуясь внутреннему призванию, более всего занимался он составлением и обработкой проповедей. В 1823 году 23-летний Иван Алексеевич окончил полный курс академического учения первым магистром и был определен в Санкт-Петербургскую духовную семинарию на должность инспектора и профессора церковной истории, но не прошло и 3 месяца, как он занял и должность ректора Санкт-Петербургского Александра Невского духовного училища. Здесь же он принял пострижение в монашество с именем Иннокентий и был рукоположен в иеромонаха. В декабре 1824 года отец Иннокентий назначается бакалавром богословских наук в Санкт-Петербургской духовной академии, а через несколько месяцев ее инспектором и экстраординарным профессором. В марте 1826 года он возводится в сан архимандрита. Лекции свои отец Иннокентий обыкновенно преподавал наизусть. Он внимательно следил за современным состоянием и успехами естественных наук, и в его воззрениях эти знания не только не противоречили, но наилучшим образом служили богословию. В свойствах своей любвеобильной души архимандрит Иннокентий черпал искусство скреплять в среде профессоров добрую общительность и повсюду вносил мир и успокоение. За 9 лет ректорства отца Иннокентия академическая семья думала с ним одну думу, жила с ним одной жизнью. Со студентами академии отец-ректор всегда обходился ласково и благородно. Особенно добрым и внимательным бывал он к ним тогда, когда их постигало какое-либо горе, например, серьезная болезнь. Помочь в этой беде несчастному составляло тогда для ректора всю его главную заботу. Он жертвовал в этом случае не только своими средствами, но иногда даже и своими жизненными удобствами. Особую славу отца Иннокентия составляет необыкновенный проповеднический талант. Впоследствии владыку Иннокентия назовут русским Златоустом. Как проповедник он отличается тем, что действовал по преимуществу на сердца слушателей и увлекал их ясностью и простотой слова, тонкими остроумными сближениями предметов, искусством открывать в них новые и занимательные стороны и умением принять как можно ближе свои поучения к различным случаям и обстоятельствам. Таким образом, владыка Иннокентий создал новую русскую школу проповедничества, далекую всякой внешней эффектности и сухой учености. Кроме проповедей, владыка оставил много замечательных научных произведений и переводов, таких как «Жизнь святого Киприана», «Жизнь святого апостола Павла», «Памятник веры», «История соборов сирианских», перевод кормчей книги и многое другое. Внешняя природа для отца Иннокентия была второй Библией, свидетельствующей о божественном величии Творца. Этот взгляд на природу ясно проводил он в своих проповедях. «Посмотрите, — говорил он, — на кипящие волнами море или на тучу, рассекаемую молниями и громами, не образ ли это всемогущество Божие? Посмотрите на свод небесный, усеянный звездами, на восходящее солнце, не образ ли это премудрости Божией? Посмотрите на весну, украшенную цветами, ведущую за собою хор пернатых, не образ это благости Божией? Что мешает тебе, смотря на свои картины, восходить мыслью к совершенствам Творца твоего?» При таком взгляде отца Иннокентия на природу понятна и особенная любовь его к ней и к естественным наукам. Императорская академия наук и разные ученые общества почтили литературные заслуги проповедника принятием его в свои члены. Проповеди его были переведены в свое время на греческий, немецкий, французский и польский языки. В 1836 году, 21 ноября, в Казанском соборе Санкт-Петербурга, в день введения во храм Пресвятой Богородицы, состоялась хиротония архимандрита Иннокентия во епископа Чигиринского. В марте 1840 года он назначается на кафедру епископа Вологодской епархии. Здесь он оставался 9 месяцев и затем был перемещен на Харьковскую епархию. Служение его в Харькове продолжалось около 7 лет. За этот срок он восстановил Ахтырские и Святогорские монастыри, открыл Никольскую женскую обитель. Владыке принадлежит идея учреждения торжественного крестного хода в Харькове по случаю перенесения в город из Куряжского монастыря чудотворной иконы Божией Матери. В 1845 году владыка возводится в сан архиепископа и через 3 года назначается в Херсонско-Таврическую епархию, где разноплеменное православное паство непрестанно подвергалось тлетворному влиянию татар, иудеев и немецких колонистов. Восстановить в Крыму древние христианские памятники, разрушенные татарами, и основать свой русский Афон – вот главное, чего хотел достичь архипастырь во время своего управления Херсоно-Таврической епархией. Желая сохранить развалины древнего Херсонеса, прославленного крещением великого князя русского Владимира, Преосвященный Иннокентий испросил себе у наместника Кавказского эти развалины и постарался устроить там, среди пустыни, вблизи остатков бывшего соборного храма, небольшую церковь во имя святой княгини Ольги с небольшим помещением для иноков. Затем он обновил иссеченный руками святого Климента в Инкерманской скале древний храм, осветил его в память 2 священномучеников Климента и Мартина, пострадавших в Херсонесе, куда они посланы были на каменоломные работы, и устроил в этой же скале небольшой скит. Во время своего путешествия по Крыму владыка обычно оставлял путников у подножия гор, а сам поднимался на их вершину для молитвы в местах подвигов древних подвижников. В последние годы своего святительства Преосвященный Иннокентий принимал самое живое архипастырское участие в бедствиях Крымской войны, имел в высшей степени благотворное влияние на воинов. Величие духа святителя Иннокентия обнаружилось и в посещении им страдальцев воинов в лазаретах, свирепствовал заразительный тиф, и можно было видеть всю тяжкую скорбь, все страдания, порождаемые войной. В сражениях он обходил ряды войск, ободряя героев, и здесь мужественный пастырь и отец являлся ангелом-утешителем страждущих. В коронацию императора Александра II архиепископ Иннокентий был назначен членом Святейшего Синода. Усиленные труды и тревоги надломили здоровье славного архипастыря. Владыка заболел, находясь в Севастополе, во время битвы русских войск с неприятелем, и на обратном пути в Одессу скончался в Херсоне 25 мая 1857 года в светлый праздник Живоначальной Троицы. Канонизирован Русской Православной Церковью в 1997 году. В наше замечательное время когда множество книг великих духовных писателей стали доступны, хочется обратить внимание не только на исключительное по силе проповедническое наследие святителя Иннокентия, но и на важнейшие его исследовательские и песнотворческие труды, из которых отметим много раз переиздававшуюся книгу «Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа» и замечательные акафисты «Страстям Христовым» и «Покрову Пресвятой Богородицы». Поистине же, все творения святого Херсонского архипастыря — драгоценное сокровище Русской Церкви, золотой фонд богословия, духовной гомилетики, историографии и поэзии.
В эфире программа «Благовещение».
На волнах программы «Благовещение» очередная передача из рубрики «Тихая моя Родина», посвященная старинному русскому городу Торжку. Сегодня о Торжке своего детства, пришедшегося на 20-30-е годы прошлого, 20-го столетия, продолжает свой рассказ наш гость, художник, архитектор, профессор Московского архитектурного института, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Торжка Лев Васильевич Андреев.
Я помню Торжок 20-х годов. Я именно узнал и увидел впервые город в 20-е годы. Это мало изменившийся после революции город, сохранивший свою и патриархальность, сохранивший облик весь свой основной. Был очень уютный, чистенький городок. Я вспоминаю вот это самое. Множество храмов. 36 было действующих храмов. И население предвоенное тоже около 36 тысяч. Так что на каждую тысячу населения был храм. В числе этих 36 храмов 4 было домовых. Это до революции. Храмы были в тюрьме, в тюремном замке. Свой храм Александра Невского. Почему-то там везде Александр Невский был. В учительской семинарии домовые церковь внутри, на втором этаже. Опять Александра Невского храм. В городском училище, в городском духовном училище церковь Александра Невского домовая. И где-то еще была одна домовая церковь. Вот. А 32 – это отдельно стоящие церкви, приходские, кладбищенские церкви сюда входили, и монастырские. Два монастыря, и в них тоже вот в Борисоглебском было 4 церкви. А в женском монастыре, в Воскресенском, это напротив площади центральной, там было 2 храма. Кроме этого, часовни были в монастырях, и так некоторые часовни были по городу. Ну, основная, конечно, это монастырю принадлежала часовня Крестовоздвиженская, или она еще была Животворящего Креста, называлась, это на площади, вот, которая приписывается Львову Николаю, авторство, прямо около Старого моста. Ну что, город был с очень чистыми улицами. Тротуары были не ахти какие, но все-таки были тротуары чистые, подметенные. Много было зелени. И поэтому вообще на улицах был вообще порядок, чистота. Улицы не замощенные, там были все в траве, зеленая травка была. Вот только в центре на дорога, а вдоль домов были тропинки, вытоптанные, чистые. Так. Ну, что еще тогда вот сохранилось от старого, это рынки. Два рыночных дня в неделю. Базары, базарные дни. В году еще была ярмарка, бывала. В старину две ярмарки в году было. Но вот в мое время это была одна ярмарка. Это все происходило на центральной площади. И прямо в день 24 июня по новому стилю был. В базарные дни торговали вообще по всем площадям. На Ильинской площади сплошь уставлены вазами, идет торговля. На площади у Крестовоздвиженской церкви там тоже была торговля. Ну, а главное, конечно, это там центральная площадь, она и называлась в старину торговая. Не площадь там 9 января, и никаких других у нее названий не было. Это была торговая площадь. Так на первом генеральном плане Торжка в 18 веке она обозначена торговой площадью. Ну, а сенная, дровяная площади были внутри гостиного двора. Гостиный двор... Он хорошо сохранился, и вот в 20-е годы, в годы НЭПа, там было много непманских частных лавок, потом там были государственные торговли, значит, в 30-е годы. Там было 111 лавок, и вот эти корпуса были, значит, объединенные длинными, продольными такими аркадами, крытыми, где проходили люди вдоль витрин. Каждая секция, каждая арка – это была одна секция торговая. Некоторые магазины были по три секции, по две секции, внутри объединялись, а некоторые – по одной. И вот этот корпус был насквозь проходной, и со стороны внутреннего двора большого, где как раз была торговля уже, значит, под навесами, летняя такая. Был сквозной проход, и со двора тоже была такая же аркада, понимаете? То есть с двух сторон вот эти аркады. И этот такой комплекс с длинными аркадами, он внушал очень большое, так сказать, создавал большое сильное впечатление, потому что одна тема архитектурной арки, она повторялась многократно, и это все впечатляло очень. Вот этот гостиный двор, построенный в 18-м столетии, в 70-е годы, по проекту архитектора Никитина, который тогда был автором вот этого генплана центра Торжка при Екатерине, после пожара восстановил. Вот этот самый гостиный двор, он окружал сенную и дровяную площади внутри. Тоже замощенная была территория. Весы были крытые, значит, в специальном купольном таком здании в центре. А вокруг все, значит, навесы, и где свободное место, там в базарные дни торговля была с вазов. А в ярмарку, там вот на этой площади устанавливали карусель. И в ярмарку торговали много такими там, значит, безделушками, какими-то пищалками, какими-то леденцами на палочках, там, значит, то конёчки там. Это все советское время. Но вот годы НЭПа, которые в провинции затянулись, здесь НЭП, по сути дела, значит, дольше всего существовал в деревне. А деревня тут торговала в эти базарные дни, естественно. И непманы, купцы, мелкие торговцы, торговали здесь. И по городу вообще было около 300 лавок. Вот 111 было в гостином дворе, а еще, понимаете, почти 200 было по разным улицам. Значит, иногда в жилых домах наверху жил владелец, купчик. Внизу была первая та же лавка, иногда просто рядом с домом, в виде флигеля лавка существовала. Иногда передняя часть дома отдавалась под торговлю. Так что торговали очень много и очень разнообразно, и особенно это развертывалось вот в ярмарку. На этой карусели меня катали. Там, значит, она под музыку гармошки, она крутилась. Там были парные кони и парные львы, запряженные вот в такие коляски. Это все висело на подвесках сверху, значит, и это все летало по воздуху так. На коней и на львов садились верхом обычно мужчины, юноши, а детей сажали вместе с взрослыми в сами вот эти самые коляски. В центре была ширмами такими огороженными, с стеклянными, вот, как это, стеклярус назывался, там гарусные такие украшения. А внутри, за этой ширмой, была вот самая установка, где вручную крутили вот эту мельницу. И они там не были видны, но им давали сигнал, и они начинали постепенно ее, значит, разгонять. А гармонист сидел тут, значит, под этой самой штукой и играл. Это было дореволюционного производства еще с древних времен. Так что вот очень многие традиции, они продолжали жить. И вот годы НЭПа, они как-то помогли вот этому переходу. То есть уже в советское время, но вступили вот старые обычаи. И вот в годы НЭПа и церкви служили почти, многие очень. Отдельные церкви звонили сплошь до 29-30, пока их не закрывали. Некоторые, вот Николо-Пустынская, где мы жили рядом, значит, она звонила. И в начале 30-х годов, я не помню, в каком году ее рванули, там, в 32-м или в 33-м, может, в 34-м даже, вот так. Власевская церковь, там звон был все время. Но, конечно, звоны были уже не такие, как до революции. Вот мне отец рассказывал очень образно, что в дореволюции пасхальные звоны отличались особенно. И тогда народ знал, что вот вечером в Пасху, значит, к вечеру, когда вот начинались там крестные ходы вокруг храмов, что вот тогда начинались пасхальные звоны, и народ собирался на городском валу. Вы знаете городской вал? Вот там верхнее городище, и потом сам вал насыпной, и вот на эту площадку, верхнюю площадку вала собирались толпы народа. Отец говорит, что там как вот тогда до кромки холма все было набито, негде было встать еще, понимаете, можно было свалиться под откос. Вот так набивался там народ и ждал звонов. И вот в соответствии там, с началом службы, благовест начинался сначала, и начинал это монастырский колокол. На надвратной церкви монастыря был 500-пудовый колокол, отлитый где-то вроде у Самгина в Москве. И вот он начинал, значит, басом таким, значит, он отличался от всех, значит, бум-бум. И народ видел с вала, он видел верхнюю часть вот этой надвратной церкви, ее колокольню, видел, как там раскачивали несколько человек, монахов-звонарей, раскачивали вот этот язык, прежде чем он первый звук создавал, а потом уже добавляли ему, значит, и он, в общем, звонил. Вот это был сигнал, ему отвечал сразу, значит, колокол на входе Иерусалимской колокольни кафедральных соборов в центре, и потом, значит, и все другие колокольни начинали звонить, вступали в это, и в конце концов над городом шел такой, стоял фон колокольного звона, вот как гудение такое общее, и только из него вырывались отдельные звуки наиболее крупных колоколов. Но так, в общем, стоял такой гул. Вот. И вот потом, конечно, по ритуалу там переходили на малые колокола, начинались перезвоны все красивые. Но поскольку вот все, значит, 32 церкви отдельно вот так стоящие участвовали в этом, то это, в общем, было грандиозно. И вот на этот спектакль, на этот музыкальный концерт вот народ собирался наверху, на городском валу. Ну, все, кто не попал, на верхнем городище еще стояли толпами. Ну, и потом, когда начинался и перезвоны уже, народ, говорит, ликовал, значит, христосовались, друг другом обнимались. В общем, такое было действие очень впечатляющее.
после 70 лет молчания сегодня ликующий колокольный звон плывет вновь над Торжком, зовя каждого из нас к вечной радости. Подошел к концу очередной выпуск программы «Тихая моя Родина», посвященный старинному русскому городу Торжку. Сегодня гостем программы был художник, архитектор, профессор Московского архитектурного института, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Торжка Лев Васильевич Андреев. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Кровавый грех». Рассказ «Сестры милосердия». «Привел меня Бог видеть злое дело, кровавый грех». Александр Пушкин. Вспомнить не могу без содрогания. Много пришлось мне видеть на войне, но был и свет, какие души открывались, исповеди какие слышала. А тот кошмарный месяц в сибирском поезде... После ранения на фронте меня назначили сестрой на поезд Земского Союза. Служить было приятно, и персонал попался дружный. Старший доктор был человек гуманный и тактичный. Революцию мы встретили как радость и необходимость, и мечтали, что теперь настала светлая весна России. В первые дни революции мы доставили в Москву очередных раненых, готовились к отъезду, но получили распоряжение приготовить поезд для миссии особенной — Восточную Сибирь, вывести освобожденных революцией, борцов за освобождение России. Все приняли с восторгом. Я была счастлива хоть этим проявить участие в великом деле. В 10-х числах марта мы двинулись. К нам прикомандировали почетных делегатов от армии, человек 20, унтер-офицеров, ефрейторов и нижних чинов, новообмундированных, в новеньких бассонах и галунах, с красными бантами на груди, на шапках и даже на штыках винтовок. Ни одного офицера не было. Может быть, не нашлось охотников, а может быть, хотели придать встрече вполне демократический характер. Солдаты, фельдшера и мы, сестры, разобрали наш длинный поезд чуть ли не из 30 вагонов елками, красными флагами. Не было ни одного российского. Полотнами с изречениями тут были и цепи рабства, и кошмары тирании, и все да здравствует, и вперед. Тогда это казалось очень ярким. Доктор заморщился, увидя на груди паровоза щит из кумача с золотыми словами: «Кто был ничем, тот будет всем». Посоветовал заменить более сильным, ну, например, «Свобода». Но машинист с кочегаром заявили, что в таком случае отказываются вести поезд. Предлагали поставить щиты на вагонах, но убедились, что так не проедешь под мостами. Начальник хозяйственной части постарался. Мы везли груду окороков, портвейн и коньяк для ослабевших, пуды шоколада, конфеты, мармелада, английского печенья, варенья, пастилы, икры, колбас, сыров, сардин. Мясо и масло в Сибири было вдоволь. Начальство пустило телефонограммы по пути революционным комитетам призывать население проявить чувство признательности и жертвенности к великим борцам освобождения. Но первые же версты показали, что нашему народу все как с гуся вода. До Самары поезд наш получал только пук метел — от плутоватого мужичка, сказавшего нам с ухмылочкой «пригодится вам», и попросившего прекламаций каких-нибудь потоньше, очевидно, на курево. По поводу метел у нас острили, что прутики березовые свеженькие, и мужичок, видно, не без ума. Дело в том, что началось разочарование. Военные делегации и кое-кто из санитаров везли горы литературы, и когда доктор, ознакомившись с содержанием, возмутился, что мы разлагаем армию, фельдшер из делегатов заявил: Ведите вашу санитарную часть, а политическая — наша. В Самаре задержались. Как раз прибыла из Сибири бабушка революции, Брешковская. Ее чествовали в театре, заставленном красными знаменами, лобызали в разрумянившиеся щечки и клялись в верности заветам революции. Я тоже ее приветствовала, и она потрепала меня по щечке, сказав, почему бледненькая. Я даже заплакала от счастья. На вокзале загулявший купец угощал нас шампанским под секретом. Было еще запрещено. Благодарил за раненые труды и обещал сорвать гидру революцию. Напутал. Про эту гидру говорили на все лады. Мужик на Заволжской станции, послушав ораторов, говоривших о гидре самодержавия, раздирательно крикнул во весь поезд: «Шабаш! Теперь уж начнут добираться гидры!» Перевалив Урал, мы не нашли ничего, что напоминало бы о свершившемся. Мужики хмуро и недоверчиво глазели, не было приношений, даже метел. Только железнодорожники из депо махали флагом из кумача, да две трубы дудели что-то нетвердое. Пришлось заведующему хозяйством закупать масло и говядину. На одной станции принес мужичок-охотник мешок рябчиков. Его спросили в дар борцам, он ответил: «40 копеек пара, свеженькие. Мы прикупили, сложившись для себя». Но тут явился армейский делегат и объявил, что персонал должен быть в общем котлу, а потому рябчиков надо поделить. Доктор почесал нос и промычал: «Слобода». Взаимное непонимание начинало углубляться. Армия заявила, что нет равенства. Персонал роскошничает на диванчиках, а делегаты должны протирать бока досками. И где это видано? Стало грустно. Однако и в Сибири начинала проявляться революция. Мальчики бежали под поездом и орали: «Азет! Азет!» Им швыряли кипы литературы. Линейные сторожа редко выходили с флажком, а больше сидели в будках и попивали чаек. К поезду заявлялись неведомые люди, глядевшие из-под лобья и называвшие себя пострадавшими от царского режима, просили подвезти до городка. Это были пущенные революцией на волю уголовники. Они зорко поглядывали с откосов, высматривали на полустанках. Чаще встречались остовы слетевших с рельс поездов. Вспоминалось сибирское словечко: «Пьяная весна настала». В Иркутске мы погрузили человек 700 освобожденных политических каторжан. Встретили их восторгом и почетом. К нашему разочарованию совсем не было ослабленных и больных. Были только нервно развинченные и капризные. Одеты были прилично, хотя и разношерстно. На привезенные нами, пожертвованные в Москве, платья посмотрели обидчиво, не нищие мы. Иные возмущались, почему прислан за ними какой-то санитарный поезд, а не почетный. Кто-то сострил из персонала. Ждали, очевидно, царский. Между каторжанами слышалось: «Штаб каторжане», «Сливочки революции», «Иконы». Намекали, очевидно, на бабушку, на Марусю Спиридоновну и прочих шефов, которые катили в экстренных поездах по личному вызову Керенского. Все это были обиженные люди вторых ролей. Но протесты стихли, когда тактичный доктор сказал красноречиво, что вся Россия смотрит на вас, кровно с народом спаянных, и потому послала за вами этот поезд, где каждая дощечка пропитана кровью ее боевых сынов. Мы повернули на Россию, и началось испытание. Мы собирались в нашем вагон-салоне и поверяли друг другу впечатления. Что же это? Они даже заглядывают на кухню и проверяют, всем ли дают одно и то же. Протестуют, почему одних разместили по купе, а других засунули под нары. Зачем кричат они на всех станциях, обгоняемым военным эшелоном, подвигающимся на фронт: «Расходитесь по домам, бросай винтовки, отбирайте у бар землю». Почему сеют только злобу и ненависть? Как их унять? Почему они вносят разлад в нашу дружную до сего санитарную семью? Почему они так ненасытно говорят и спорят? Почему никто не сказал о России ласкового слова, а все только о пролетариате и трудовом народе? Начали приоткрываться ужасы. Один из них, ткач из Ивано-Вознесенска и бывший член Государственной Думы, купил в Иркутске 5 фунтов зернистой икры, все получили ассигновки, и жрет ее ложками, закусывая сладкой плюшкой. И он же кричит на станциях солдатам и мужикам: «Берите землю помещиков-кровопийцев и ломайте ноги всем, которые будут к вам идти в шляпах и брюках». Что это? И помещиков-то не было никогда в Сибири. И почему ломать непременно ноги всем, кто в брюках, а сам в брюках? Мы приходили в ужас и возмущение. кого же мы везем? И это наше родное, русское. Призывают брататься с немцами и обратить ружья против своих. После всего пережитого на войне, после жертвенности солдат, увидали мы узость, тупость и ненависть. Светлое, что встретилось нам в пути, было совесть народная и народный разум. Ораторам иногда и отвечали: «Мы, сибирские, были всегда свободные, не знаешь, чего и плетешь. А ты нас не мути, ты в шляпе-то нашего не понимаешь, чего на кровь воротишь. Мы ее знаем, красную, про такое не годится слушать». Я слышала эти выкрики, но они утопали в реве. Я радовалась им, гордилась за наш народ, в котором живы вечные семена добра. Я видела их на фронте, в больном бреду, на ложе смерти. Мне было больно за нас, ведь эти, разжигавшие ненависть и злобу, были какие ни на есть, а интеллигенты наши. Сестры, не все, увы, были подавлены, смущены, иногда плакали. Доктор боялся внутреннего разрыва. Пошли слухи, что нас грозят выселить из купе, где месяцами мы жили в переездах, отдыхая короткие часы после тяжелых ночных дежурств. Мучила мысль, что мы везем Энтих, везем в Россию, в светлую, новую Россию, и вот они понесут по городам и селам отраву. Они кричали: «Вранье! Революция только начинается и никогда не кончится!» Ужас, ужас, мы все разроем, бездонный ужас. И вот захватила нас в дороге Пасха, Пасха 17-го года. Уже бесснежные, голы были сибирские просторы, конец марта, весенняя тишина дремала в тайге. Наступил вечер Великой Субботы, солнечный только что, вдруг померкший, захмурившийся к ночи. Вдруг повалило снегом, и белая зимняя Сибирь побежала за окнами. В салон-вагоне и по столовкам освобожденные разговлялись. И они тоже разговлялись. Должно быть, Пасха будила в них казавшееся давно отмершим. Сестры украсили их столы бумажными цветами, наделали пасох и куличей, на станциях жертвовали кооперативы, накрасили яичек, может быть, похристосуются. Но никто из них и не подумал. Притихли только. Мне было грустно. Я глядела, как они кокали яички, как жадно глотали Пасху и тут же курили, курили беспрестанно. Мне было не по себе, что на Пасхах выставлены кресты, на куличках сахарно полито Х и В. Это им безразлично, вкусно только. Доктор, еврей, христосовался с нами, сердцем, понимая, наше, а эти, кровные, только ели. Правда, были между ними не все еще растерявшие. Помню, один долго вертел яичко, и было в его лице что-то светло-жалеющее. Это был матерый революционер, эсер. Принимая от меня тарелочку с пасхой и куличом, спросил: «Вы что, сестра, печальная такая? В наш праздник?» Меня передернуло. Про какой он праздник? С горечью вырвалось у меня из сердца. Больно, больно все это видеть, слышать. Теперь у нас больше не будет светлого дня. Я чувствую. Он не понял. Сказал уверенно: «Теперь все дни будут светлые. Мы воскресим народ». «Как вы слепы!» — крикнула я в слезах, досадуя на себя за слабость. «Или сами себя обманываете. Если сеете только зло, откуда же быть свету? Что же вы делаете с народом, с добрым, мягким, доверчивым? Я знаю его. Я столько видела светлого в нем, чудесного, истинно благородного, самоотверженного. Все мы видели на войне. Да, и другое было. Но все вам скажут, что светлого было неизмеримо больше, перед чем нужно преклоняться, что выше, лучше, чище всего нашего, надуманного, фальшивого, интеллигентского. Вы отнимаете Бога у народа, вы его убиваете. Народу не это надо». И я заплакала. Мне стало дурно, меня увели в купе, но я не могла лежать, мне было душно. Я вышла в коридор, прислонилась к окошку и все смотрела на бежавшую снежную Сибирь. Намело целые сугробы в тайге, сторожки были занесены до окон. Ко мне подошел тот самый старый революционер, взял меня за руку. «Милый, успокойтесь, вы слишком все остро принимаете. Это молодое еще вино, вино революции, и оно шумно бродит. Есть между нами крайние, есть и прямые идиоты. Вы учтите, разбитые жизни личные, а сколько жертв. Большинство же идеалисты, а только вот исковерканы. Я молчала. Было ужасно тяжело. Предчувствия сжимали сердце. Утро. За окнами зима. Метель утихла, проглядывало солнце, какое-то больное, хладное. Снег плыл, валился с крыш. Наш поезд стоял на какой-то станции. Говорили за окнами: «Зима, зима». Я спросила: «Какая станция?» «Зима». «Станция какая?» «Да говорят вам, зима». Действительно, это была станция «Зима» в глуши Сибири. Длинная низенькая казарма с поленницами дров, с голыми лиственницами, с мужиками в лохматых шапках и триухах. Я подумала, неужели и тут сегодня, в светлый день, будут кричать обычные, ужасные? И увидала, что из своего купе вышел почетный, ткач Иван-Вознесенец, что-то прожевывая. Неужели он опять про свое? «Ломайте ноги!» Он спросил пробегавшего товарища: «Начинать, что ли?» Тот удержал его: «Нет соответствующего настроения толпы. Что-то тут случилось, кого-то укокошили. До следующей остановки лучше». Кто-то вбежал и крикнул. Слышали, какой ужас? Уголовные каторжане ночью вырезали целую семью. Ну да, на самой этой станции. Вон тот домик, красноватый. 7 душ хватили. Народ весь там. Какие уж тут митинги. Я слушала потрясенная. Слышала, вырезали 7 душ, домик. И эти слова без смысла проскакивали в звоне, в пасхальном трезвоне-перезвоне. Этот звон показался мне страшным, кроваво-красным. Я бросилась из вагона, побежала в звоне, слышала, все залито, даже детей не пощадили. Случилось то, что сибирский мужик на той же зиме определил буквально по-пушкински грех кровавый. Так я и записала. В метельную ночь, первую революционно-пасхальную ночь России, в конце марта 1917 года, в глуши Сибири на станции «Зима», пущенной на волю каторжане, вырезали 7 товарного машиниста, 7 душ, считая заночевавшим неизвестным солдатиком, молодую жену, подростка-свояченицу, мальчика и 2 девочек, и прапорщика Шурина. Вырезали 2 болтавшихся с вечера матерых, 2 волков из тайги. Зарезали, ограбили и пропали в метельной ночи. Ходила по вагонам. Слышали, товарищ? Вырезали 7, 7 душ. Все слышали. Многие даже видели и вряд ли понимали, что случилось. Весь день тот я пролежала в своем купе. Кровавый грех представился мне ясным знаком, знаком в пути нашему поезду свободы. Вот, смотрите. Не смотрел никто. Поезд в грохоте шел к России, к ее сердцу.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.